Дорогие братья и сестры, через 30 минут по изложению рабочей сегодняшней темы вы можете задать вопросы по телефону редакции 387-04-11-387-04-11. Милости просим, отец Роман ответит вам с Божьей помощью. Тема сегодняшней беседы – возвращение к царской литургии. Батюшка, вам слово.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшняя наша тема о божественной литургии по царскому чину. Я сердечно всех поздравляю с державной иконой Пресвятой Богородицы, с державным образом. Сегодня Пресвятая Богородица с нами в державном своем образе. Братья и сестры, я перехожу к теме. Литургия — это общественное богослужение, за которым совершается таинство святого причащения. Божественная литургия называется также Евхаристией, благодарением. Совершая ее, мы благодарим Бога за спасение рода человеческого от греха, проклятия и смерти жертвой, принесенной на кресте Его Сыном, Господом нашим Иисусом Христом. Это великое таинство любви Бога к человеку было установлено самим Иисусом Христом на Тайной Вечере. Господь повелел творить это таинство в Его воспоминании. После вознесения Господа апостолы стали ежедневно совершать таинство причащения, соединяя его с чтением Священного Писания, пением псалмов и молитв. Составителем первого чина литургии в христианской церкви считается святой апостол Иаков, брат Господень. По этому чину и ныне совершаются литургии в Иерусалимской церкви в день памяти апостола. В IV веке святитель Василий Великий изложил письменно чин литургии, который является сокращенной литургией апостола Иакова. Святитель Иоанн Златоуст, из-за того, что жители Константинополя тяготились продолжительными молитвами литургии святителя Василия Великого, ввел в употребление другой, более сокращенный чин литургии. Литургия святителя Иоанна Златоуста совершается в православной церкви в течение всего года, кроме Великого Поста, когда она совершается по субботам в Благовещение Пресвятой Богородицы и в неделю Вай. 10 раз в году совершается литургия святителя Василия Великого по средам и пятницам Великого Поста совершается литургия прежде освященных даров святителя Григория Двоеслова, имеющая особый чин. На Евхаристии мы, вкушая под видом хлеба и вина тело и кровь Спасителя, таинственно соединяемся с Ним по слову Христа: «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и аз в нем». Господь даровал нам великое таинство, в котором Он Сам Себя приносит в жертву и ею питает верных христиан. Еще задолго до Тайной Вечери Господь Иисус Христос говорил об этом таинстве, называя Себя небесным хлебом, хлебом жизни. Христиане, как говорит преподобный Макарий Египетский, пищей для себя имеют этот небесный огонь. Он для них упокоение. Он очищает и омывает, и освящает сердце их. Он приводит их в возрастание. Он для них воздух и жизнь. Царство Божие наступает в храме, и вечность упраздняет время. Схождение Духа Святаго не только прилагает хлеб в тело, а вино в кровь Христа, но соединяет небо и землю, возводит христиан на небо. Присутствующие в храме за литургией становятся участниками тайной вечери Господней. Литургия состоит из трех частей — проскобидии, литургия глашебных и литургии верных. Проскомидия — это есть приготовление к таинству, от греческого слова «принесение». В древности христиане приносили с собой в храм хлеб и вино для совершения этого великого таинства. Совершается проскомидия в алтаре, на специальном столе жертвенники. Берутся 5 просфор, 5 хлебов по числу евангельских, выпеченных из вскисшего поднявшегося теста. Берется вино, всегда виноградное, красное, и соединяется с водою. Священник совершает литургию во всех священных облачениях. Священник из 5 просфор берет 1 и произносит 3 «Воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Затем Копием вырезает из просфоры 4-угольную часть. Эта часть просфоры приготовляется для приложения в тело Христово. «Яко овча на заколение ведеся, яко агнец непорочен, прямо стригущего его безгласен, тако не отверзает уст своих. Во смирение его суд его взяться, род же его кто исповесть, кто изъяснит, яко вземлится от земли живот его». Произносит священник богодухновенные слова святаго пророка Исаии. Рождение Христа таинственно соединяется на проскомидии с распятием его на Голгофе, и священник крестообразно, надрезая агнец, говорит: «Жрется, то есть приносится в жертву, агнец Божий, в землей, взявший грех мира, за мирский живот и спасение». Затем вспоминается эпизод из евангельской истории, как тело Спасителя, висевшего на кресте, было пробито копьем воина. В это время в чашу вливается вино, соединенное с водою. Из 2-й Богородичной просфоры вынимается частица в честь и память Богоматери и полагается на дискосе с правой стороны священного хлеба. «Предстает царица одесную сына своего и царя Христа». Из 3-й 9-чинной просфоры вынимаются частицы, то есть, братья и сестры, вынимаются частицы в честь 9 ликов святых. Священник может добавлять некоторых святых, которых особо почитает. Это не возбраняется. Здесь можно добавлять самодержавных государей, отцов народа, которые несли равноапостольное царское служение в святой нашей православной церкви. Можно здесь добавлять и святых благоверных князей и благоверных княгинь. Особо просто необходимо почтить здесь искупительный подвиг царя Николая II, который он свершил Господу Богу нашему Иисусу Христу в уподобление ради спасения всех нас. Совесть священническая должна здесь подсказывать, что ему здесь нужно посвятить первую частицу. Благодаря ему и его ради наш народ не истреблен с лица земли. Он молится за нас у престола Вседержителя, и его молитва согревает ангельским светом наши души. А четвертый, за здравный просфоре, братья и сестры, разговор особый. Сейчас священство вынимает частицы из этой просфоры следующим образом. Если мы возьмем современный служебник, по которому сейчас молятся во всех храмах, то мы прочитаем: «Помяни, владыка человеколюбчие, святейшие православные патриархи и великого господина и отца нашего святейшего патриарха, господина нашего преосвященного и всякое епископство православных, честное пресвитерство, во Христе диаконство, весь священнический чин, братью и сослужебники наши, священники, диаконы и всю братью нашу. Я же призвал иси во твои общения, твоим благоутробием всеблаги владыка. Помяни, Господи, богохранимую страну нашу и православных людей и я». В царское же время, братья и сестры, частицы вынимались из-за здравной просфоры совершенно с иной молитвой. «Помяни, владыка человеколюбче, всякое епископство православных, святейший правительствующий синод и святейший православный патриархи и митрополита нашего, честное пресвитерство, во Христе диаконство и весь священнический чин, игумена, братью и сослужебники наши, священники, диаконы и всю братью нашу, я же призвал иси во твое общение, твоим благоутробием всеблаги владыка. Помяни, Господи, благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего императора», называлось имя отчества нашего государя, а сейчас можно молиться: «Его же имя, Господи, ты веси, всея России, супругу его, благочестивейшую государю императрицу, матерь его, благочестивейшую государю императрицу, благоверного государя, наследника и великого князя и весь царствующий дом». И на дискосе, братья и сестры, частицы выкладывались по-другому. Императорскую частицу священство помещало строго под девятичинными частицами. А сейчас, в наше время, на этом святом месте священного сосуда наблюдается запустение. Под девятичинные частицы ничего сейчас не кладут. Там просто пустое место. Не мерзость ли это, братья и сестры, в очах Божиих, когда не молимся за царя? Не ясно ли нам, что в нашем приношении и жертве отсутствует полнота? А там, где нет полноты, там нет и истины. Если же мы, братья и сестры, обратимся к пятой, заупокойной просфоре, то легко можем убедиться, что ныне в современном служебнике отсутствует моление о упокоении православных и благочестивых царей, и благочестивых цариц. Это упущение вообще непонятно даже с точки зрения исторической справедливости. Если здраво рассудить, что тут плохого помолиться о упокоении благочестивейших государей наших отцов и матушек? Ведь и по пятой заповеди о почитании отца и матери это вменяется нам в святой долг. Но тем не менее на современной проскобидии священники используют все тот же ущербный молитвенный текст. Интересно, что ни частицы за здравный просвары, ни частица за упокойный просвары вообще не выкладываются на дискосе должным образом, как это видно, исходя из рисунка в царском служебнике. На рисунке современного служебника императорской частицы вообще нет, а другие кладутся на уровне живых и усопших. Это означает, что фактически полностью нарушена иерархия земной воинствующей церкви, а современный епископат и священство опустили сами себя на уровень мирян, за которых отдельно вынимаются малые частицы с боковой части как за здравный, так и за упокойной просфоры. Это можно уподобить простой абсурдной ситуации, когда генералы и офицеры в армии сами, своими же руками, разжаловали себя в рядовые. Вот какой образ в расположении частиц видел на жертвеннике во время проскобидии блаженный Симеон, архиепископ Солунский. Перед нами некоторым образом сам Иисус Христос. Созерцаем и всю единую церковь Его. В средоточии всего видим Его истинный свет, вечную жизнь, им же стяжанную, освящаемую и хранимую, ибо Сам Он присутствует здесь под образом хлеба, полагаемого на средине. Частицей же с правой стороны изобразуется Матерь Его, с левой — святые ангелы, а внизу — благочестивое собрание всех уверовавших в Него. Здесь великая тайна, пишет святой блаженный Симеон, архиепископ Солунский. Бог посреди людей и Бог посреди богов, получивших обожение благодатью от истинного Бога, воплотившегося ради них. Здесь будущее царство и откровение вечной жизни. Сейчас же, братья и сестры, надо отметить следующее, что не вынимается императорская частица и фактически отвергается Христос земной или Христос на земле. Благочестивейший наш самодержавнейший государь-император, отец народа. Каждый раз, свершив литургию, священнослужитель подтверждает, что он духовно согласен с февральской революцией 1917 года. Каждый раз им совершается революция на дискосе и игнорируется богоустановленная царская власть. Каждый раз творится мерзость запустения на святом месте, а духовно происходит запустение в головах, в сознании, в душе человека. Царя-то нет, зачем же за него молиться, разводит руками нынешнее духовенство, подтверждая этот скорбный факт полного запустения в собственном сознании своей души на уровне богословия. Братья и сестры, вышеупомянутые исправления литургических книг, произведенные незадолго до 1917 года, свидетельствуют о нежелании высшего духовенства Русской Православной Церкви поддерживать самодержавный строй, об определенном настрое церковной иерархии, которую не устраивали ни император, ни синод, епископату не нужен был ни тот, ни другой, а нужен был патриарх, первопрестольный архиерей, первосвященник, возвышающийся своим высоким саном над земным, светским, лишенным сакрального смысла царством. Деятельность духовенства в большой степени была направлена не только на десакрализацию царя, но и на создание в определенной степени богословского обоснования революции. Процессы эти происходили из-под воль. Духовенство широко обсуждало новые модели церковно-государственных отношений, в которых не находилось места для императора как для помазанника Божьего. Рассматривая эти модели и понимая, что они могут реализоваться, скорее всего, лишь при смене в стране формы государственной власти, духовенство вполне допускало саму возможность такой смены. Рассуждения на эту тему велись как на страницах церковной и светской периодической печати, так и на самом верху в Святейшем Синоде. Причем в некоторых академических изданиях едва ли не напрямую утверждалось, что вопрос о смене формы власти со своей теоретическо-богословской стороны уже решен. Например, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, епископ Ямбурский Сергий Старогородский, архиепископ Финляндский и Выборгский, 15 августа 1905 года в кафедральном соборе города Гельсингфорса говорил, что он не имеет никаких пристрастий относительно форм политического устройства страны. Главное, по его словам, чтобы вера в государстве стояла превыше всего и играла руководящую роль в жизни народа, чтобы целью и частной и общественной жизни было исполнение воли Божией и велений Священного Писания. А это, проповедовал архиепископ Сергий, возможно при всяком государственном устройстве. Кроме того, теория неотделимости православия от самодержавия на страницах академического журнала едва ли неофициально именовалась рискованной по своему смыслу. Известный богослов, священник Павел Флоренский, отмечает, что имеется в виду мысль о канонической якобы необходимости монархичности духовной власти Церкви Православной, тогда как власть светская может и даже, пожалуй, должна быть коллективной. Иначе говоря, в церковных кругах, считающих себя правилами благочестия и столпами канонической корректности, с некоторых пор стараниями главным образом архиепископа Антония Храповицкого стала культивироваться мысль о безусловной необходимости неограниченной церковной власти и склонность к светской власти, так или иначе коллективной. Например, ограниченной коллективно выработанной конституцией или решениями того или другого представительного органа. Таким образом, отец Павел Флоренский указывает на наличие в церковной среде определенных желаний изменить в России государственное управление, чтобы власть вместо царского самодержавия приняла какую-либо форму представительства, при этом чтобы во главе Русской Православной Церкви стал патриарх. Иными словами, отец Павел указывает на существование буквального противостояния в России священства царству. По словам протоиерея Валентина Асмуса, отец Павел Флоренский, проповедуя свои воззрения как профессор Императорской Московской Духовной Академии, явился исповедником монархизма в годы всеобщего от него отречение. Так отец Павел буквально за полгода до февральской революции писал: «В сознании русского народа самодержавие не есть юридическое право, а есть явленный самим Богом факт, милость Божия, а не человеческая условность. Так что самодержавие царя относится к числу понятий не правовых, а вероучительных, входит в область веры, а не выводится из внерелигиозных посылок, имеющих в виду общественную или государственную пользу». Деятельность высшего духовенства с начала XX века, направленная на получение освобождения церкви от влияния государства, шла, по сути, вразрез с существующим законодательством, противоречия, по меньшей мере, трем статьям свода законов Российской империи. В них утверждалось о правах императора в церкви и говорилось о приоритете монарха в государстве, о его самодержавной власти, повиноваться которой не только за страх, но и за совесть сам Бог повелевает. Обособление от государства с точки зрения духовенства означало освобождение от императорского влияния на церковь, поэтому оно, по сути, приравняло царя к мирянам, сделав его так называемым первым мирянином, первым чадом церкви. Духовенству, с одной стороны, мешал внешний царский надзор, а с другой нужны были широкие права на самоуправление. Если же смотреть глубже, священноначалье видело в царе харизматического конкурента, помазанника Божия, в определенном смысле проводника воли Божией, который незаконно восхитил эту функцию у духовенства. Соответственно, свержение монархии высшему духовенству давало определенный шанс. При устранении своего конкурента оно имело возможность самому стать помазанным, приобщенным к познанию путей промысла Божьего. По словам Каннингейма, в 1905-1907 годах вся церковь была заражена революционным духом. Этот зарубежный историк утверждает, что в тот период церковное движение за независимость выглядело как вызов церкви государству, да такой серьезный, как вызов патриарха Никона царю Алексею Михайловичу в XVII веке. В целом, накануне 1917 года в России сложилась такая ситуация, что сама официальная церковь была заинтересована в отдалении от государства, в отделении от его чиновничьего аппарата. Однако при этом церковь желала сохранить свои финансово-политические привилегии, первенствующее и господствующее положение по сравнению с другими конфессиями, а также во многом государственное обеспечение.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 килогерц.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу в эфире Православного радио Санкт-Петербурга, пасторский час со священником Романом Зеленским. И сегодня батюшка знакомит нас с царской литургией того дореволюционного времени, когда наши святые отцы и вся православная церковь молилась по всем дореволюционным требникам. Батюшка, продолжайте, пожалуйста.
Она рассчитывала на сохранение денежного содержания духовных учебных заведений, церковно-приходских школ, лавр, монастырей, жалований и пенсий клиру и тому подобное. Иными словами, в исторической перспективе духовенство видело такой порядок. при котором соборно-епископская, а может быть и патриаршая церковь обрела бы независимость от государства, но при этом пользовалась экономической, политической и другой поддержкой с его стороны, а также занимала бы в стране среди всех конфессий первенствующее центральное положение. Такое состояние церковно-государственных отношений было для духовенства гораздо предпочтительнее, чем при царизме, когда церковь фактически находилась под контролем самодержца. В начале XX века российское общество в борьбе с самодержавием добилось созыва Государственной Думы и получило определенные гражданские свободы. Но при этом не были учтены интересы православной церкви, которая осталась практически в одиночестве со своими нерешенными проблемами. Духовенство в силу социального положения не могло принять те методы борьбы за реформы, которые использовались обществом. Участие в забастовочном движении и применение методов вооруженной борьбы – оно не могло напрямую требовать у царской власти проведения церковных преобразований и не стремилось встать в открытую оппозицию к царю. Однако священнослужители Русской Православной Церкви могли оказывать идеологическое воздействие на православную паству, в первую очередь на политическое сознание многомиллионного российского крестьянства. И в период февральской революции духовенство широко воспользовалось этой возможностью с целью узаконить в сознании паствы свержение монархии ради достижения своих целей по получению независимости от государства. Братья и сестры, если мы будем рассматривать божественную литургию, то я бы хотел обратить ваше внимание на мирную иктинию. Я всю ее зачитывать не буду, но скажу, прочитаю то, что сейчас отсутствует в наших современных служебниках. Раньше Святая Церковь молилась о святейшем правительствующем синоде и о митрополите нашем, честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людях Господу помолимся. Братья и сестры, а сейчас Церковь молится о великом Господине Отце нашем, святейшем Патриархе, и о Господине нашем Преосвященнейшем Митрополите. Но в царском чине Божественной Литургии никаких господинов не было, и не было молитвы двум господам. Братья и сестры, также Святая Церковь молилась о благочестивейшем, самодержавнейшем, великом государе нашем императоре. Игоже имя Господи ты веси, это можно сейчас так молиться, а раньше упоминалось имя отчества нашего государя. Всея России и о супруге его, благочестивейшей государыне императрице, о матери его, благочестивейшей государыне императрице, Господу помолимся, о благоверном государе наследнике и великом князе, и о всем царствующем доме, о всей палате и воинстве их, Господу помолимся. О пособите и покорите поднозе и всякого врага и супостата, Господу помолимся. Сейчас, братья и сестры, в современных служебников вообще нету молитвы за то, чтобы были побеждены все наши враги и супостаты. Братья и сестры, Святая Церковь, когда уже прочитывалось Евангелие, произносилось священнодиаконом Ектения Рцем Вси, за здравные Ектения, всегда святая Матерь наша Церковь молилась по царскому чину, еще молимся о благочестивейшем самодержавнейшем, великом государе нашем императоре, всея России, о державе, победе, пребывании, мире, здравии, спасении его, и Господу Богу нашему наипаче поспешите и пособите ему во всех, и покорите под нозе его всякого врага и супостата. Братья и сестры, сейчас, к сожалению, когда мы открываем современный служебник, то молитва совершенно иная. Отсутствует моление и о державе, и о победе, и даже отсутствует молитва о христолюбивом воинстве. Братья и сестры, также хотелось бы привести пример великого входа. Когда шел великий вход, то произносил священник вместе с диаконом следующие слова: «Благочестивейшего самодержавнейшего, великого государя нашего императора, всея России, да победит Господь Бог во царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Храни Господь». Но я продолжу нашу царскую тему. Братья и сестры, на великом входе молилась святая наша Матерь Церковь. После того, как был произнесен титул государя, дальше шла молитва: «Супругу его, благочестивейшую государю императрицу, да поминет Господь Бог во царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Матерь его, благочестивейшую государю императрицу, да поминет Господь Бог во царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Благоверного государя, наследника и великого князя, и весь царствующий дом, да поминет Господь Бог во царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Святейший правительствующий синод, да поминет Господь Бог во царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Всех вас, православных христиан, да поминет Господь Бог во царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Братья и сестры, после возгласа «Изрядно о Пресвяте Пречистии, при благословении славней Владычицы нашей Богородицы и Преснодеве Марии» шла молитва. И вот в этой евхаристической молитве молилась Святая Церковь о нашем Государе, о благочестивейшем самодержавнейшем великом государе нашем императоре Николае Александровиче всея России, о супруге его благочестивейшей государыне императрице Александре Федоровне, о матери его благочестивейшей государыне императрице Марии Федоровне, о благоверном государе наследнике великом князе Михаиле Александровиче и о всем царствующем доме, о всей палате и воинстве их, дащи им, Господи, мирное царство, да и мы в тишине их, тихое и безмолвное житие, поживем во всяком благочестии и чистоте. А сейчас в современных служебников, братья и сестры, это моление полностью пропускается. И хотя и звучат слова: «В тишине, тихое безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте», но весь богословский смысл полностью меняется. Братья и сестры, также я хотел бы привести вот еще какой пример. Когда священник выходил на замводную молитву, то также всегда молился о самодержавном государе: «Благочестивейшему самодержавнейшему, великому государю нашему императору, всея России». И, братья и сестры, как если мы откроем моление на литургии святого Василия Великого, вот сегодня с утра как раз была отслужена литургия святого Василия Великого, то мы можем прочитать удивительный богословский смысл молитвы: «Помяни, Господи, благоверного и христолюбивого государя нашего, игоже имя Господи ты веси, императора и самодержца всероссийского, игоже оправдал еси царствовати на земли. Вот эти слова, братья и сестры, меня в свое время потрясли. Игоже оправдал еси царствовати на земли. То есть здесь напрямую сказано, что воля Божия о том, чтобы государь царствовал на земли. А дальше шли следующие слова. «Оружием истины, оружием благоволения венчай его, осени над головою его в день брани, укрепи его мышцу, возвыси его десницу, удержави его царство, покори ему все варварские языки, брани хотящие, даруй ему глубокий и неотъемлемый мир, возглаголи в сердце его благая о церкви твоей и всех людях твоих, да в тишине его тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте». Вот, братья и сестры, какой удивительный богословский смысл, что можно только в тишине его, Богопомазанника, жить в тихом и безмолвном житии, во всяком благочестии и чистоте. И само благочестие и чистота могут быть только в тишине его.
Батюшка, прошу прощения, к сожалению, наше время истекло, пока это оператор уже. И я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. И в эти святые дни Великого Поста, вторая неделя святого Григория Паламы наступила, и просим вашего благословения, не пастырского, далее проходить порчи святого поста. А я напомню, братья и сестры, пастырский час провел для вас священник Роман Зеленский. И тема сегодняшней беседы — возвращение к царской литургии. Даст Бог, будет наш православный царь, и я верую, будет и эта царская божественная литургия звучать во всех храмах Святой Православной Матушки Руси. Батюшка, благословите!
Божье всем благословение, братья и сестры! Храни вас Господь! В небе Христос, царь на земли, так повелось в Святой Руси. Божий закон ей славу принес, царь в голове, в сердце Христос.
Аминь.
Наши деды, помнит наша церковь, Господа моля, Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля, Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля. Движутся хоругви в утреннем тумане, скоро содрогнется от сражения дверь. Поле русской славы, поле русской брани, поле русской жизни, победившей смерть. Поле русской славы, поле русской брани, поле русской жизни, победившей смерть. Как же мы дожили до такого, братцы? Тонет Русь под гнетом черной саранчи. Значит, снова русским за оружие браться, значит, снова русским доставать мечи. Значит, снова русским за оружие браться, значит, снова русским доставать мечи. Антимир сжигает новые пожары, древний город Москва покорен и взят. Новые Европы, новые хазары, новые мамаи родине грозят. Новые Европы, новые хазары, новые мамаи родине грозят. крепкой и свободной, и от силы русской дрогнет сатана. Вновь среди дружины станет князь законный, Куликовым полем станет вся страна. Вновь среди дружины станет князь законный, Куликовым полем станет вся страна. Разольется сила молящего глаза, прогремит над миром славный русский час. Будет рать святая, вновь достигнем спаса, Куликово поле впереди у нас. Будет рать святая, вновь достигнем спаса, Куликово поле впереди у нас. Страшный час расплаты, брови мы нахмурим, и смахнем вампиров с тела всей страны. И не будет дома, лагерей и тюрем, все враги России будут казнены. И не будет дома, лагерей и тюрем, все враги России будут казнены. Мы врага настигнем по его же следу и порвем на клочья Господа хваля. Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля. Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля. Русский Севастополь станет снова русским, полуостров Крым, наш Босфор державный, наш Константинополь, и святыня мира, и Иерусалим. Наш Босфор державный, наш Константинополь, и святыня мира, и Иерусалим. И назло масонам, и иным злодеям, тем, кто христианам словою чтит, Куликово поле вспомним и прозреем, и святыня эта нас соединит. Куликово поле вспомним и прозреем, и святыня эта нас соединит. И куда б ни шел я, и куда ни еду, в сердце православном родины поля. Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля. Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля. Куликово поле, русская победа, Куликово поле, русская земля.